Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии Рязанского гуманитарного университета, отец Сергей Рыбаков. Ну и, как всегда, задать ваши вопросы к нам в программу вы можете посредством телефона 278-96-41, код города 343.
Батюшка с нами находится на телефонной связи, и мы начинаем сегодняшнюю программу вот с какого вопроса. Здравствуйте, мы с мужем поженились и венчались полгода назад. До этого год встречались, но вместе не жили. После свадьбы стали вместе жить. Мы оба верующие, но у нас очень по-разному проявляются немощи. Он может быть резким в суете, а я наоборот ухожу в молчаливую обиду. Мы просим друг у друга прощения, но быт постоянно выявляет наши шероховатости. Как в таких условиях не впасть в уныние и не начать видеть в другом не спутника, а источник раздражения? Как научиться видеть в этих бытовых трудностях не помеху духовной жизни, а ее инструмент?
Дело в том, что Господь именно таким образом и создал инструмент, чтобы свои собственные шероховатости видеть, в первую очередь, не из шероховатости мужа, да, или ему ваши, а видеть свои собственные шероховатости. Поэтому нужен некто со стороны, кто бы мог указать на эти самые шероховатости. Поэтому надо и воспринимать это как такое мощное упражнение, чтобы, в общем-то, с тем, чтобы понимать, что Господь это специально соединил вот таких людей, не идентичных, да, которые должны на протяжении совместной жизни дойти к состоянию любви. Потому что любовь не в плоском понимании, да, а именно в таком духовном понимании, она достигается именно с тем, что постепенно человек начинает смиряться с тем, что это человек другой, и его надо любить таким, как он есть, а он, соответственно, тоже будет делать соответствующие выводы. То, что просите прощения друг у друга, это правильно. И, конечно, иметь одного духовника — это еще более будет правильно, чтобы духовник мог эти ваши грехи разрешить в исповедальной молитве. Ну и тогда постепенно будет складываться, тем более, если детки появятся там, и они еще, это будет еще один фактор раздражения, и все это претерпеть, вот претерпевший до конца спасется. Но здесь надо еще помнить следующее установление, которое, что называется, искони так. А именно, муж — глава, жена — помощница ему. Дети и жена составляют малую церковь, в которой муж является патриархом. Поэтому отношение к мужу должно быть, соответственно, весьма уважительным, почтительным. И к этому надо приучать и детей, и самой показывать это уважение. И тогда будет постепенно все складываться. Он, увидев такое уважительное к себе отношение, будет больше любить. Потому что каждый человек ценит, когда к нему относится уважительно. Тем более мужчина, ему по статусу это положено. Воздай начальствующему его честь. Вот, сама будешь иметь честь от детей. И так в семье будет лад и дружелюбие, и взаимная любовь. Вот примерно так.
Следующий вопрос звучит так. Здравствуйте, я из небольшого села под Екатеринбургом, у нас есть маленький храм, но как таковой общины нет. Иногда, особенно зимой, накатывает тоска. Работа, дом, однообразие. Чувствую себя отрезанным от полноценной церковной жизни. Что делать в такие моменты, как самому не дать себе засохнуть духовно?
Для этого у нас есть, слава Богу, это не тот советский период, когда ни книжечки не было никакой, ни Евангелия почитать. А сейчас тем более, если еще и там можно интернет словить, можно скачивать какие угодно замечательные тексты святых отцов, но, по крайней мере, надо ориентироваться на таких великих святых, кому, конечно, что больше по духу, так. Начну так, Иоанн Златоуст, святитель Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, как некие такие столпы, которые и пишут очень хорошо, рассуждают обо всем. Не случайно это святители. Это святители, которые получили дар поучения, учить и толковать Священное Писание. К ним надо обращаться. Ну и кроме того, есть, конечно, замечательная такая вещь, как псалтирь, которую всем рекомендуется читать хотя бы там по какой-то, ну, по возможности, конечно, но, по крайней мере, кафизмочку вот прочитать, тем более, если такое место, где ну, не сильно много там трудов всевозможных, работы, есть больше свободного времени, тогда можно и побольше читать. Не сильно увлекаться, пожалуй, так вот, чтобы не возомнить о себе что-нибудь, а вот читать псалтирь по кафизмочке будет хорошо. Ну, а вообще надо иметь все-таки, может быть, и духовника, пусть даже на дистанции, вот позвонить ему, спросить, вот батюшка, который приезжает там все-таки когда-то служить, договориться с ним о том, чтобы иметь возможность как-то у него конкретный вопрос выяснить. И тогда не будет, ну, не будет этого чувства одиночества. А так, конечно, вот эти чтения рекомендованной литературы, они всегда приближают нас к Богу. Когда мы с Богом, тогда одиночество вообще, чувство одиночества исчезает. Вот так и довелось как-то видеть такую ситуацию, когда некая бабушка хотела перейти дорогу, боялась. Подошла женщина, вот она потом рассказала, что она ей стала помогать переходить, а та, пожалуйста, да вот. А спросил ее, как ты там, как бабушка, кто ж тебя никто не сопровождает? Она говорит, да я одна, всем у меня родственников нету сейчас. Вот. Она говорит, ну как же ты одна? Она говорит, я не одна, я с Богом. И такой вот полезный ответ для всех нас. Мы никогда не одни, мы всегда должны быть с Богом.
Ну и последний вопрос, который сегодня успеем обсудить. Здравствуйте, мне 24 года. В храм меня привела бабушка и мама, когда я был маленький. До 20 лет ходил в храм по привычке, потом понял, что это так не работает и перестал. Но о самой вере и Боге не перестал думать. Читаю духовную литературу, смотрю «Спас и Союз», но не часто. Самый главный вопрос, на который не могу найти ответа, звучит так. Как понять, что Бог вообще есть, и ему не все равно до того, что происходит в моей жизни? Я не жду чудес, но хотел бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы знак, что я на правильном пути.
Здесь, наверное, так надо сказать. Ну, во-первых, представление о Боге. Во-первых, когда мы говорим слово «Бог», то мы имеем в виду, в первую очередь, ту природу, которая соединяет единое для трех лиц — для Отца и Сына и Святого Духа. А что это за природа? Как она по отношению к нам себя проявляет? Ну, во-первых, это бытие. Там Господь сказал «Аз есть», да, «Я имею бытие, живу я», говорит Господь. Вот. Бог есть жизнь. Но самое, может быть, такой момент, который мы должны почувствовать, да, что Бог есть истина. «Я есть истина», говорит Господь. «Я есть путь, истина и жизнь». Так вот, Он есть истина. И тогда давайте подумаем, в каком месте, вот в атоме или там, да, или внутри атомного ядра, или в джунглях, или в Марианской впадине, или где… На Солнце нет истины. Все везде эта истина явлена в законах. В законах физики, биологии, химии. Вот, в законах, кстати, нравственной жизни. В законах социальной жизни, общественных каких-то процессов. Везде вот, есть вот это присутствие Божие. Бог есть любовь. Поэтому Он сотворил все из любви. За всем наблюдает в этом свете любви. И наша задача только понять, что мы все время имеем вот это общение с Богом. Другое дело, что, будучи свободными, мы можем отказаться от этого общения, не пускать Бога себе близко, в свою душу, внутрь себя. Но это выбор человека. Если же он выбирает все-таки быть Богом, то тогда он выходит на общение с лицами Святой Троицы. Молясь «Отче наш», он обращается к Отцу. Это молитва, которую научил нас сам Господь. Обращаясь к Господу, мы имеем в виду вот то спасительное для нас Его действие, которое Он, воплотившись, сотворил, в том числе и предав себя на казнь за наши грехи. И поэтому, конечно же, он, совершив вот такое спасительное для нас действие, из любви это сделал, а не как-нибудь по принуждению. Кто бы его мог принудить к этому? Он сам говорит, если бы это не было в моей воле, то не послал бы Отец мой 12 легионов ангелов, изменить здесь все и уничтожить всех, кто покушается на то, чтобы вот сотворить с ним эту позорную казнь на кресте. Нет, он это выбирает ради нашего спасения. Дух Святой, который он не посылает, тоже ищет только тех, кто его ищет, кто хочет жить вот в духе истины. И сам Господь говорит, везде будете поклоняться в духе истины, не только на Самарянке объясняет, не только вот в храме Иерусалимском, но по всей земле. И Господь ищет себе таких поклонников. Поэтому дальше начинается вот то самое личностное обращение лицам Троицы. Ну, например, молитве Царю Небесному, утешителю души истины. Вот, пожалуйста. И здесь надо просто понять, что мы не просто так с какие-то мантры там или еще что-то такое пробормотали, а что мы непосредственно говорим с тем, кто нас слышит. И тогда все более-менее налаживается. Ну и, конечно, обращение к святым, которые очень часто буквально каким-то мелочам, да, вот бывает, потеряешь вещь, и помолишься к святому, ну, чаще всего молится царю, это святителю Николая, мирликийских чудотворцу, и вдруг оказывается, что вот ее не было здесь, а она, ну как же я ее не видел? Вот она лежит, и тут понимаешь, что святитель Николай помог, или другому святому, если обратились, и тоже произошло это. Поэтому мы все время находимся в общении со святыми, и если к ним обращаться искренне, то и получаем всегда помощь. Другое дело, что был такой эпизод, когда некто монах, очень такой, знаете, погруженный в молитву, общение с Богом имевший, и вот его вдруг это избирают епископом. Ну, в те времена так было, его привлекли к этой деятельности, он стал епископом, и он вдруг начал понимать, что он не может так вот общаться с Богом, как было его удаленное в этой уединении, в затворе там и так далее. Вот нету теперь этого. И тогда он возопил к Богу: «Господи, как же так? Вот ты же со мной все время общался, а здесь вот нет такого общения». И он услышал от Господа, говорит: «Там ты вам нуждался во мне, а здесь у тебя множество слуг, которые тебя всячески обслуживают и тебе здесь помогают. Поэтому вот принимай их помощь, потому что помощи, которой ты нуждался, вот, будучи отшельником, тебе она теперь не нужна». Поэтому вот разные состояния, они, что называется, соответствуют разному уровню такого вот общения. Господь тоже выбирает, с кем надо побольше общаться, с кем поменьше общаться. Ну и понятно, что ни в коем случае здесь не надо вот чувствовать себя, ну, таким, знаете, отделенным от Бога, находиться в таком, переходить в состояние уныния. Вот Бог меня оставил. Хотя даже сам Господь восклицал: Боже мой, зачем ты меня оставил?» То есть вот уже на кресте вот этот голос, глаз такой вопиющий, что даже вот Христа, как это не покажется странно, божество оставляет. Но это только временно для того, чтобы человек мог совершить подвиг, и за что его необходимо, естественно, воздать ему и должное за его подвиги. Так что будем вот так уповать на Господа и быть постоянно стремиться в общении, понимая, что вот здесь еще один момент тоже очень важный. Когда младенчик маленький и только начинает ходить, ему нужна рука. Вот. Потом он говорит: «Отойди, руку эту самую убери, я сам попробую». Правильно будет дать попробовать самому. И Господь тоже нас то ведет за руку, когда мы нуждаемся в этом, то оставляет нас идти самостоятельно, чтобы мы в этой самостоятельности проявили свою волю, куда мы пойдем. Вот. Поэтому нужно вот такие тонкости учитывать и уповать на то, что Господь всегда слышит, как мать или отец наблюдает, как идет ребенок, да, так и здесь тоже Господь наблюдает, вот, и в нужную минуту обязательно окажет помощь.
Ну что ж, дорогие друзья, вот на сегодня и все. Программа «Священник отвечает» завершена. Сегодня на телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском гуманитарном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Задать ваши вопросы к нам в программу вы все так же можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Программу «Священник отвечает» провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!